Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 17 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И сегодня у нас в программе «Пиджаки» философ-писатель Андрей Ашкеров. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы слышали в новостях последние сводки по тому, как мы попадем на Олимпиаду 2016. Я имею в виду российских легкоатлетов. И вот теперь комментарий Мутко. Он «Эрспорту» сказал, что, судя по заявлению МОК, шансов у легкоатлетов наших на участие в Олимпиаде нет, но Россия все равно будет бороться до конца. Вот вы как это понимаете? Бороться до конца?
Что у меня совершенно другой взгляд, нежели у нашего министра спорта.
А именно?
Мне кажется, что вообще здесь стоит пропустить эту Олимпиаду. Было очевидно, что нам в ней полноценно участвовать не дадут. Было очевидно, что зимняя Олимпиада очень многим не понравилась, и поэтому очень многое делается для того, чтобы как трансформировать образ России как спортивной державы великой. Вот, поэтому вот эти все допинговые скандалы, это фактически скандалы, посвященные тому, чтобы сказать, что Россия незаконно завоевала свои призы, и, собственно говоря, она, по сути, фактически это дисквалификация страны. Вот есть дисквалификация спортсменов, а на самом деле это кампания по дисквалификации, и не только спортивной, дисквалификации страны.
Именно так нам нужно воспринимать вот все, что мы слышим от МОК.
Конечно, конечно. Это целенаправленная кампания, поэтому ответом на это должен быть пропуск участия в Олимпийских играх в Рио. И это был бы асимметричный ответ, который здесь и нужен.
Вы сказали, что пытаются сделать так, чтобы мы перестали быть спортивной державой. А мы спортивная держава, великая спортивная держава России?
Ну, после Олимпиады 2014, конечно, мы вернули себе статус великой спортивной державы. Были вопросы в 90-е годы, в нулевые годы, является ли она.
После допинговых скандалов, антидопинговых скандалов.
После допинговых скандалов очевидно, что многие испугались, насколько мы сильны. И не случайно олимпийские события, они были в связке с событиями, которые происходили в Крыму и в целом на Украине. Это, в общем, были события связанные, хотя кажется, что они далеки, но на самом деле они связаны. Эхо спортивных побед отозвалось в рамках нашей политики в Крыму. Вот. И нам возвращают это эхо. Очень многие не хотят, чтобы оно звучало. Вот. Поэтому надо пропустить. Вот в свое время была Олимпиада 80, которую объявили бойкот, ее провели все равно. А сейчас нужно сделать обратное действие. Нужно бойкотировать вот эту Олимпиаду в Рио, и это было бы нашим ответом.
А как же спортсмены, которые готовились, вам скажут? Тут и сейчас говорят, дисквалифицируют, а люди-то, причем тут те, у кого не находили до этого грехов?
Ну, давайте будем ждать, когда найдут грехи у всех. Ведь если есть желание найти грех, и это касается не только спорта, как вы понимаете, грехи обязательно найдут. Понимаете, придумают новые запрещенные препараты, которые не были запрещены, и обязательно их следы будут найдены.
Так и эта история с мельдонием, вы думаете, так и происходило?
Конечно, мельдоний, будут и другие препараты. Нет никаких сомнений, что будут придуманы другие препараты. Вот, тем более, что мельдоний изобретен российским фармацевтом. Будут другие препараты, скорее всего, тоже за авторством российских фармацевтов. Вообще, может быть, все, что принимают наши спортсмены, будет под запретом. Это тоже очень симптоматично. Вот, и поэтому нужно пропустить. Да, спортсмены должны понимать, что иногда добровольный уход, что называется, со сцены или с арены, это тоже победа.
Тем не менее, Мутко говорит, будем бороться до конца. Это немного отличается от того, что предлагаете вы. И еще о чем он говорит, он обращает внимание на то, что, по его мнению, допинг — это личная ответственность спортсмена, а не государственный уровень.
Я не предлагаю проигрывать. Я говорю о том, что надо изменить стратегию борьбы. Не надо, да, упираться рогом. Не надо на силу отвечать силой. Нужно отступить, чтобы потом вернуть свои позиции, а может быть даже и превзойти то, что у нас было достигнуто.
Про допинг еще раз. Хватит придумывать, говорит Мутко, что это система на государственном уровне. И эта система на государственном уровне сейчас... Вот скандал допинговый, потому что он-то акцентирует внимание, что это все-таки личный спортсмен принимает решение, ему принимать это вещество или нет, и все-таки ответственность личная, а не государственная.
Ну, это никогда нельзя разделить полностью личное и государственное, как бы кто-то не хотел. Конечно, есть вопрос личного выбора, но поймите, ведется война, так сказать, мягкая пока, сказать, война с российским государством. И в рамках этой войны, конечно же, все в каком-то смысле выступают в роли солдат. Это не всегда хорошо, и далеко не все готовы в этой роли выступать, и в том числе не все спортсмены. Но речь идет о том, что Россию хотят лишить статуса великой спортивной державы, как я уже сказал, и в этой ситуации... спортсменов не воспринимают поодиночке, их не воспринимают как носителей какой-то неповторимой индивидуальности, а их воспринимают как элементов, как элементы государства. Да? Они, хотят ли они того или не хотят, хорошо это или плохо, они в каком-то смысле солдаты государства под названием Российская Федерация.
Я сейчас предлагаю провести голосование среди наших слушателей. Я напомню, что в гостях у нас Андрей Ашкиров, философ-писатель. Вот Андрей Ашкиров считает, что было бы правильно бойкотировать Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а не идти, ни рогом не упираться. Если вы тоже так думаете, 134-21-35. 134-21-35, асимметрично мы отвечаем, бойкотируем, не участвуем. Вот таков ответ, и таким образом мы занимаем правильную позицию 134-21-35. Нет, бороться до конца, идти до конца, упираться рогом, доказывать, что эта дискриминация это неправильно. 134-21-36. Это то, о чем говорит Мутко. 134-21-36. Еще раз. 134-21-35. Считаете, что нужно бойкотировать и асимметрично отвечать на то, как с нами обходится. 134-21-36. Все равно будем идти, бороться до конца, говорит министр спорта Виталий Мутко. И вы поддерживаете эту позицию. У нас голосование буквально будет идти пару минут, короткое, поэтому предлагаю активнее в нем участвовать. По поводу болельщиков, Андрей Юрьевич, футбол, 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 он заполонил все умы. Просто социальные сети кипят. Сейчас мы наблюдаем за тем, куда депортируют болельщиков. Ну, соответственно, они сейчас летят и около 8 вечера прибудут сюда, в Москву. Это депортированные из Франции. А вам интереснее зачем наблюдать? За играми, футбольными матчами или все-таки за историями с болельщиками?
Я хочу еще довершить мысль по поводу допинга. Олимпиады в Рио и допинга, да, потому что был такой прецедент, фактически альтернативные олимпиады, так называемые игры доброй воли. Они происходили на волне разрядки и состоялись в середине 80-х годов, в 86-м году вот в порядке того самого асимметричного ответа, о котором я говорю. Нужно не просто бойкотировать эти самые выборы в Рио-де-Жанейро, ой, выборы, Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Видите, оговорка какая по Фрейду. Не только бойкотировать Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, но и создать вот новые, организовать новые игры доброй воли летние. Вот, может быть, следующим летом.
Это же не быстро, я подозреваю. Это же не все по щелчку пальцев. И это нужна воля. Это...
Ну, да. Окей, я согласен, что это не быстрый процесс, но в любом случае бойкот. Вот моя позиция. Что касается болельщиков.
А давайте, раз уж мы завершим тему, и завершим тогда наше голосование. Спасибо всем, кто участвовал. Ну, смотрите, вас поддерживают 71% нашей аудитории. Говорят, нужно бойкотировать и отвечать асимметрично. А 29% считают, что нужно идти, бороться до конца, доказывать, что не имеют права дисквалифицировать наших спортсменов. В общем, нужно бороться. Вот
одно другому не мешает. Нужно доказывать, что не имеют права дисквалифицировать, но не принимать участие в Олимпийских играх.
Да, но при этом нужно заявлять свою позицию. Либо мы отстраняемся, говорим, вы...
Нет, мы отстраняемся, не желая участвовать. По нашим мотивам мы не обязаны их объяснять. Мы не обязаны объяснять наши мотивы, мы не хотим. Но при этом мы должны, конечно, отставить, в том числе в судах международных, права наших спортсменов, конечно.
Все понятно. Тогда мы переходим к болельщикам, уже про футбол будем говорить. И вот прежде чем вы уже начали про футбол комментировать, вот нам слушатели же пишут, и смс-сообщения различные, и сообщения с сайта, они уже говорят, так настолько вот такая среда болельщиков, она настолько насыщена, что нужно уже создавать какие-то битвы фанатов футбола на официальном уровне, не просто драки. Вот эти драки переводить на официальный уровень, какие-то бои, что-то подобное может произойти. И вот эти болельщики, за ними следят гораздо интереснее, за ними следить, нежели за футбольными матчами.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что болельщики — это достаточно искусственная группа, возникшая, в общем, из пробирки, возникшая в определенной лаборатории. Она возникла как некая особая социальная сила, которая принципиально переносит все свои энергии из области политики в область спорта. То есть это та социальная сила, которая не хочет быть принципиально и не заинтересована в том, чтобы быть политической силой. Поэтому, соответственно, создали те, кто был заинтересован в том, чтобы значительная часть общества оказалась деполитизирована, чтобы интерес к политике, а эта значительная часть общества, трансформировала в интерес к спорту.
И что получилось? У нас как, на ваш взгляд, ситуация в стране обстоит?
До какой-то степени это работало. Кульминацией этой политики был декабрь 2010 года, когда было убийство одного из футбольных фанатов по фамилии Свиридов, и в том числе Владимир Владимирович Путин отреагировал на это убийство, потому что начались фактически погромы, и он, как мы помним, посетил даже могилу этого болельщика. И тогда, я думаю, не столько, может быть, даже планомерно, сколько по воле обстоятельств, хотя, повторяю, сама группа болельщиков, она в значительной степени искусственна. Так вот, и планомерно, и одновременно по воле обстоятельств был сделан выбор в пользу того, что я называю спортивной демократией. Давайте вот у нас население будет заниматься спортом, и все его энергии будут направлены на то, чтобы одерживать спортивные победы. А политика подождет. И действительно, в общем-то, это сработало прежде всего на уровне психологии. Очень многие спортивные болельщики, они являются, ну, абсолютно, такими вот субъектами, такими гражданами, которые, в общем, даже понятия не имеют о каких-то своих гражданских возможностях, о своих правах и обязанностях. Если это им не интересно.
Если так, то появляется побочный эффект, и эти драки болельщиков. Есть и убитые, есть раненые, и есть тех, кого сажают в тюрьму за то, что они машут кулаками.
В том-то и дело. Агрессия это никуда не девается. Вот способ перенести социальные энергии из политики в спорт, он совершенно не работает в том плане, чтобы эти энергии стали более безопасными. Это вовсе не энергии мирного плана, они могут быть очень разрушительные. И главная ошибка в том, кто так или иначе способствовал режиму спортивной демократии, вольно и невольно, повторяю, здесь есть и те факторы, которые просто попались под руку в рамках процесса установления этого режима, я имею в виду. Вот, те, кто, собственно, стоял у истоков этого режима, они не учли главного, что вот эта неполитическая энергия и отсутствие интереса к политике, она может приобретать тоже взрывной эффект и мгновенно становиться политической или использоваться уже существующими политическими силами в своих целях.
Вот сейчас это происходит. Во Франции так быстро, говорят, осудили болельщиков российских, что это тоже похоже на действие именно против России, а не против тех людей, которые
нарушают
закон.
Это действие одновременно и против России, потому что все, что связано с упоминанием имени России, так или иначе, предполагает именно этот адресат. Но это еще и действие против режима спортивной демократии. В каком-то смысле Запад нам помогает, может быть, кому-то это покажется парадоксом, но Запад нам помогает режим спортивной демократии трансформировать или вообще от него отказаться. И тут уже выбор за теми, кто стоял у его истоков. Оставлять этот режим или не оставлять. Никакого единомыслия и согласия у властей придержащих по этому вопросу нет, потому что есть официальные лица, которые высказались за то, чтобы поддерживать болельщиков любыми средствами. А есть официальные лица, тот же Песков, которые, в общем, очень брезгливо отнеслись, и это чувствовалось по тону, к болельщикам и их проблемам. То есть, похоже, в верхах нет представления о том, что делать с режимом спортивной демократии дальше. А это была важная опора.
А нам предстоит 2018 год.
Нам предстоит. Так, собственно, чемпионат мира, он и делался для того, чтобы этот режим спортивной демократии восторжествовал, и, так сказать, это должна была стать еще одна кульминация. Мы говорили о кульминации 2010 года, но там она была вынужденная, так сказать, потому что начались, повторяю, погромы. А здесь наоборот, здесь была попытка трансформировать эти немирные изначальные энергии в нечто мирное, так сказать, в мирных целях их использовать. И потрачено огромное количество денег, мы видим все эти стройки, новые стройки капитализма, как были стройки коммунизма, я имею в виду эти стадионы. В одной Москве их несколько строятся ради этого события. И, тем не менее, похоже, до того, как эти стройки будут завершены, сам режим спортивной демократии будет демонтирован. И в этом, с одной стороны, нам помогает Запад, а с другой стороны, этому способствуют те люди в верхах, которые просто не знают, что с этим режимом делать.
Болельщики наши варвары, пишет Виталий 44-й, наш слушатель. Жутко, что такие люди представляют нашу страну во Франции. Чистая политика, пишет Капитон. О чем еще? Бойкотируем игры, нас с чемпионатом мира по футболу лишат, а это деньги, а деньги мы потратили. И еще пишет, что если мы, собственно, вот как вы предлагали, соревнования устроим доброй русской воли, игры, то какой-нибудь Афганистан, Пакистан и Зимбабве будут участвовать. Большинство мира не приедет, а это нам не в плюс. Что вы ответите на такие комментарии?
Я никогда не говорил, что у меня в кармане готовый проект этого мероприятия. Конечно, это требует не только продумывания, но и, главное, согласовывания с теми частями спортивных элит, а это очень влиятельные элиты, хотя и занимающие иногда относительно независимую позицию в структуре элит той или иной страны. Надо договариваться с этими спортивными элитами, кто из них, собственно, может в этом вопросе встать на нашу сторону. Если такой договоренности не будет, а вероятность этого достаточно велика, я не утверждаю, что тут у нас все схвачено. Если такой договоренности не будет, если действительно никто не приедет, то, конечно же, нужно просто пропустить. Это будет, по крайней мере, значительно дешевле.
Легко нам говорить, а спортсмены-то готовятся, они живут этим, и когда просто пропускают, мне кажется, это такая боль в сердце, но я могу только предполагать. Я попрошу вас ответить на вопрос от Алексея, он подписывается как врач, наш слушатель пишет: «Вы за или против поддержки фанатского движения властью как наиболее доступного способа воспитания патриотизма у народа, у молодежи?»
Ну, начнем с того, что поддержка фанатского движения совершенно не сводится к тому, чтобы развивать патриотизм. И отнюдь не обязательно выражается в этом. Кто сказал, что фанаты и патриоты — это одно и то же? Это в рамках режима спортивной демократии со стороны консервативного крыла, правого крыла тех, кто ее поддерживает, да, действительно, фанат равно патриот. И, может быть, даже часть фанатов так и считает, и думает, что если они рвут рубахи у себя на груди и у других на каких-то соревнованиях, это и есть патриотизм. Я считаю, что это очень узкая куция и, в общем, почти за гранью приличия представления о патриотизме. И такой патриотизм нам точно не нужен.
Ну вот и еще Михаил
пишет. Как и такой футбол.
Какой футбол, кстати?
Ну, какой футбол? Плохой футбол, который демонстрирует наша команда регулярно.
Плохой футбол, но Почему-то все надеются, что он станет лучше. То есть постоянно, кто бы ни говорил, все равно слышится какая-то вот тема надежды, что мы осилим, мы сможем, мы победим. И то 1-1, вспомните матч, и уже говорили о победе. 1-1 не воспринимали как ничью большинство.
Ну, видите, какие интересные связки у нас прорисовываются. С одной стороны, значит, фанаты — это патриоты. Это значит, что других патриотов и быть не может. И, значит, патриотизм сводится к тому, что, чтобы кричать там «шайбу-шайбу». И одновременно, значит, получается, фанаты — это еще и носители такой вот образцовой идентичности, мускулинной идентичности, да, если ты не фанат, ты не мужик. А при этом тот вид спорта, который воплощает основную массу спортивных интересов и которому, собственно, эти интересы направлены, футбол, он в хроническом кризисе у нас. То есть этот кризис, он же не просто так возникает, и он не безобиден. То есть если кризисный вид спорта, в котором мы хронически проигрываем, оказывается символом, с одной стороны, патриотизма, а с другой стороны, мужской идентичности, значит, что-то не так и с патриотизмом в его нынешнем понимании, и с мужской идентичностью.
Символ патриотизма, мужской идентичности, если менять из футбола, вы бы во что трансформировали? Вот что для вас?
Ну, во-первых, такой символ существовал в советские времена, так сказать, уж не знаю, там, осознанно или просто так получилось, а может быть, и то, и другое, но решили в какой-то момент, что раз в футболе тех успехов, как, которые есть в хоккее, нету, значит, де-факто хоккей стал таким вот основным видом спорта, где мы действительно существенно убедительно выглядим.
То есть все равно спорт? Ну, то есть за рамки спорта
если
не
выбирать из видов спорта, вы же спросили, мы говорим с вами про спорт, я при этом совершенно не считаю, что, что мужская идентичность и патриотизм, они должны быть зациклены на спорте.
А если не на спорте, то на чем, интересно?
Ну, есть масса других форм самовыражения, так сказать, которые предполагают и патриотизм, и мужскую идентичность. Во-первых, позиция болельщика — это не весь спорт. Если говорить, опять же, только о спорте, да, что делает болельщик? Как правило, это, так сказать, рыхлое существо с кучей комплексов, так сказать, которое компенсирует эти комплексы бесконечным ором, и это существо там с пивным животом, и, так сказать, в общем, совершенно не соответствующее представлениям о спортивном индивиде. Поэтому, и опять-таки, так сказать, это может быть кому-то покажется парадоксом, но болельщики, они предельно пассивны. То есть они только реагируют на какие-то мероприятия, которые для них организуют. Так сказать, самостоятельности в их действиях ноль. И, кстати, в этом корень того, что они деполитизированы, потому что политика предполагает вот эту самостоятельность. Поэтому давайте просто люди будут заниматься спортом. Не наблюдать за тем, как кто-то бегает с мячом. У меня всегда возникает здесь эффект старика Хоттабыча, который спрашивал в свое время, почему такое огромное количество взрослых здоровых мужчин бегают за одним мячиком. Давайте бросим им много мячей, чтобы каждому хватило. И вот иногда мне хочется так по щелчку бросить много мячей, чтобы всем хватило. А при этом те, кто за этим наблюдают, они сами занялись спортом. И занялись через спорт, занялись собой. Это вообще очень интересное занятие, заниматься собой и своим развитием, в том числе и в рамках спортивных практик.
Этого не достает мужчинам в России, спрошу прямо?
Интерес к спорту — это в значительной степени способ уйти от того, чтобы спортом заниматься.
Спасибо. И еще попрошу вас на комментарии ответить. Михаил пишет, а какое право вы имеете решать судьбу спортсменов? 4 года они готовились к Олимпиаде. У многих это последний или единственный шанс, а просто красивыми словами вы декорируете неправильные мысли. Буквально полминуты.
Ну, что я могу сказать на это? Я считаю, что если красивые слова, то и мысли красивые, а главное, правильные. Это мои мысли, я за них отвечаю. Пусть товарищи, которые со мной оппонируют, подтвердят свои мысли и хотя бы что-то сделают для
мы
того, чтобы
мы это сделаем
их
через 3 минуты. Попросим позвонить наших слушателей. Я напомню, что в программе «Пиджаки» в гостях Андрей Ашкиров, философ-писатель.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
В Москве 17:35, в программе «Пиджаки» сегодня философ, писатель Андрей Ашкеров. Я хочу обратиться к новостной ленте. Мы только что, несколько минут назад, узнали, что Сочи получил право на проведение чемпионата мира по санному спорту в 2020 году. Раз уж мы говорим о спорте, об этом официально объявлено на Международной федерации санного спорта на сайте. Было принято решение сегодня. В Соединенных Штатах проводятся чемпионаты мира по санному спорту с 1955 года. И вот впервые в России пройдут такие соревнования. В 2017 году чемпионат мира по санному спорту примет Австрия, в 2019 турнир пройдет в Германии, а вот в 2020 уже будем принимать мы. Поэтому еще один спортивный праздник, я уж не знаю, ну, праздник, наверное, добавился в этот перечень. Андрей Юрьевич, давайте еще раз напомним нашим слушателям, как вы видите, как вы представляете наших болельщиков спортивных. Если я правильно понимаю, помню, пассивный человек с пивным животом и становится болельщиком, чтобы... как отговорка, чтобы самим не заниматься спортом.
Ну и вообще вот это лекарство так. От многих жизненных неудач, очень простое и очень негорькое. А все простые и негорькие лекарства, как правило, не действуют.
Вот сейчас попрошу набрать номер 7373948 наших слушателей, те, которые считают себя болельщиками. И попробовать поспорить, ну или
надеюсь,
ответить.
Будет шквал возмущений, конечно.
Вы надеетесь?
Конечно.
7373948, давайте нам истинный болельщик.
Я же говорю для того, чтобы... В том числе
мы
были
сейчас
возражения.
Проверим. А вдруг, представляете, конечно, позвонят и говорят, конечно, да, я такой человек.
Избавился от пивного живота.
Нет, наоборот, с пивным животом, ну, потому что не хочу заниматься спортом, но хочу болеть за наших спортсменов.
Ну, по радио не видно, есть ли живот или нет.
А мы спросим, мы, ну, надеемся на честность. 7373948, вы
болельщик.
Я на честность
не надеюсь.
Правда?
Нет.
Перестали уже, а я все еще надеюсь. Здравствуйте, как вас зовут?
Ну, здравствуйте, зовут Александр, приятно слушаю вашу передачу, и полностью на 100% согласен с вашим собеседником.
А вы болельщик, то есть вы такой, как,
да
как
нет,
вас
описывают? Я занимался спортом, болельщиком являюсь, скажем так, только красивых матчей, а никаких попало. И так... те затраты, которые, как я вижу, тратятся, и те результаты несопоставимые с этими затратами, просто вызывает недоумение на фоне вот нашей, как бы сказать, общей ситуации. Поэтому вот слушал сегодня собеседника и хотел бы, чтобы он был министром спорта. А товарищ Мутко...
Ну, понятно, принципе, спасибо уже... большое. Андрей Ашкеров вот теперь в министр спорта. Вам часто, кстати, говорят о том, что вам бы вот
нет,
министром...
Нет, мне обычно предлагают позицию министра культуры.
Правда?
Угу.
7373948. Я все-таки жду болельщика, которого описал наш гость. Вы человек с животом. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Игорь зовут.
Игорь, вы болельщик?
Да, я болельщик. Первый раз был на матче футбольном «Спартак» «Динамо» Киев в 70-м году.
Ну, рассказывайте.
Хочу сказать, ну, да, я был тогда маленький, меня просто родили.
Ну, вот сейчас расскажите, вы болеете за наших спортсменов только потому, что сами заниматься спортом не хотите?
Нет, почему? Ну, не обязательно. Просто, понимаете, сейчас даже тот же футбол, он уже далеко шагнул от просто какого-то бегания, да, и битья по мячу. Это большое шоу, большие деньги. Это, знаете, как большой театр сходить. Ведь в большой театр тоже люди ходят и с животом, и без живота. Поэтому что, их осуждать за это? Ну, есть, в общем-то, люди. Я сам немножко играл в футбол и в армии служил.
Да, но все-таки, вы поймите нас, речь мы ведем сейчас о тех болельщиках, которых арестовывают, которых депортируют, за которых нам стыдно, наверное.
Сейчас я вам скажу, а нужно быть толерантными, потому что вот это вот боление, такое поведение, оно пришло к нам из Европы. Это Европа нам показала. Я сам ходил на футбол. И знаете, там даже в ладоши нельзя было похлопать, когда выводили с футбола. А у них это можно было все. И вот нам пришла вот эта вот их толерантность такая. Вот мы все. А как вы хотите? Мы же, Европа шагнула, мы же теперь ездим туда. Мы видим, как они себя ведут.
А, и стали вести себя так же, как они. Это мы с них пример взяли. Считает наш слушатель, еще Марина Б. пишет. Они фанатеют не от игры, эти болельщики, а от того, что разрешено вести себя нехорошо. Это приблизительно о том, о чем говорил сейчас наш слушатель. Андрей Юрьевич, прокомментируйте.
Ну, я согласен с не только первым, но и вторым слушателем в том моменте, что действительно код поведения болельщика, он в значительной степени был заимствован с Запада, и это воспринималось очень долгое время как достижение. И более того, как достижение воспринималась возможность вообще наших болельщиков выехать, да еще куда-нибудь во Францию, это все-таки стоит денег, это требует определенного бюджета, и, скажем, в 90-е годы еще никто особо не мог себе этого позволить. Сейчас это в порядке вещей. И очень долгое время это воспринималось как невероятное достижение. Но, может быть, даже это отчасти и достижение, но при этом я не вижу ни малейшего повода воспроизводить действительно поведенческий код западного болельщика, который мусорит, который орет, который чрезвычайно агрессивен. Из-за этой агрессии чувствуется страх. Вот этот страх, он вызывает крайне неприязненные чувства.
Я хочу беседу о футболе и о спорте завершить сообщением, которое несколько минут назад пришло на ленты РИА Новостей. Поврежден подшив крыши, настроящийся к чемпионату мира арене в Петербурге, но укрос бюджету нет. Об этом рассказал Никита Павлов, это пресс-секретарь генерального подрядчика Инжтрансстрой СПБ. Говорит, что сильный ветер повредил часть подшива крыши на строящемся в Санкт-Петербурге стадионе, а этот стадион будет принимать матч чемпионата мира по футболу в 2018 году. В общем, есть неприятность, но мы эту неприятность переживем.
Ну и главное, что я бы не хотел, чтобы меня воспринимали как врага нашим спортсменам, которые действительно готовятся, которые действительно живут этим. Но спортсмены прекрасно знают, что иногда, если они, например, больны, или если они состарились, я думаю, Яшину очень хотелось играть в футбол, когда он уже не мог, а он тяжело болел. Но если бы он вышел, он бы опозорился. Вот сейчас выйти на арену, это опозорится не потому, что они в плохой физической форме, а потому что будет сделано все, что их физическая форма будет направлена против них. Они обречены на поражение, причем показательное. Не участвовать в этих Олимпийских играх — это способ, скорее всего, единственный, избежать вот этой демонстративной порки российского спорта.
В Петербурге мы остаемся, потому что будем говорить сейчас об итогах экономического форума. Вы вообще следили, вам было интересно наблюдать, слушать, о чем заявляют на форуме, подсчитывать, сколько сделок было совершено, сколько денег потрачено и контрактов?
Вы знаете, я должен честно признаться, мне совершенно неинтересно наблюдать за экономическим форумом уже несколько лет, и не потому, что я не слежу за экономическими событиями, не читаю экономических книжек и с подозрением отношусь
это
к экономистам.
Это с форумом что-то не так?
Это что-то не так с форматом подобного рода мероприятий, где произносится одно и то же одними и теми же людьми. Наша правительственная команда и аффилированные с ними либеральные экономисты, они на протяжении уже 20 лет доказывают, что они самые прогрессивные, самые передовые, знают ответы на все вопросы. И на самом деле они наибольшие реакционеры из всех возможных реакционеры, потому что они совершенно не владеют ситуацией и не понимают, что она жесточайшим образом изменилась, в том числе и в результате их непрофессиональных действий.
Тем не менее, для тех, кто любит цифры, обошлось мероприятие в этом году в 1 миллиард 800 миллионов рублей. Бюджет в этом году вырос на 300 миллионов рублей. Площади, которых проводилось мероприятие, увеличились больше, чем в два раза. 130 стран мира, больше 12 тысяч человек из этих стран посетили мероприятие. Это 30 министров из 21 государства. И заключены 332 контракта на сумму, которая превышает 1 триллион рублей. Не впечатляет вас?
Нет. Потратить деньги у нас умеют, а еще больше, осуществить распилов на вот этих громадных мероприятиях. Вы знаете, вот мы говорили только что о спортивных событиях, которые превратились в зрелище. Вот это такое же зрелище. По сути дела, мы все больше сталкиваемся с эффектами вот такой зрелищной демократии. Не только спортивная демократия, не только об этом можно говорить, но и о том, что политика, так сказать, вообще превратилась в зрелище, и все мероприятия действительно стали шоу. Это не новая мысль, но почему мы, собственно, должны повторять зады западного общества, которые были уже раскритикованы в конце 60-х, когда возникло это понятие общества спектакля. Зачем нам спустя 50 лет становиться обществом спектакля, да еще такой дорогой ценой?
Вот
денег нет, как известно, на повышение пенсии пенсионерам. А вот видите, как не считают деньги для того, чтобы проводить
это ваша
такие
оценка.
Мероприятия.
Быть может,
контракты... Это не оценка, это просто суммирование наблюдений. Причем тут оценка?
Понятно.
Это не значит, что мне не нравятся в принципе такие мероприятия. Ну, просто надо считать.
Вы говорите, вам неинтересно наблюдать который год, но при этом отмечаете, что это зрелищное мероприятие, это спектакль, он рассчитан на кого-то. Так кто за ним наблюдает?
В том-то и дело, что это спектакль для тех, кто в нем участвует. Это не спектакль для зрителей. даже я, как эксперт, совершенно не заинтересован в наблюдении за этим мероприятием, наблюдаю только по долгу службы. Вот позвали на радио это прокомментировать, поэтому залез, посмотрел, что там делали. И увидел, что там произносятся все те же речи, что и несколько лет назад.
Неужели теми же людьми? Ничего заметного в этом году вы не услышали? О чем можно будет вспомнить о форуме 2016 года в Петербурге?
Форум состоялся, если бы там действительно была бы полемика между теми двумя партиями экономистов, которые образовались. Я не имею в виду партии в политическом смысле, а, так сказать, партии в мировоззренческом смысле. Первая партия — это партия тех, кто считает, что деньгами нужно накачивать банковский сектор. И мы видим, что любой кризис в России оборачивается тем, что деньгами накачивается банковский сектор, и в этом смысле банковскому сектору кризисы выгодны. Это одна партия, партия тех самых условных либералов, которые одновременно интегрированы в государство. И есть партия условных патриотов, может быть, даже менее интегрированных в государство, которые считают, что деньгами нужно накачивать, в том числе эмиссионными деньгами, производственный сектор. При этом их позиция тоже страдает неполнотой, тоже хромает, потому что никто не производил оценку состояния производственного сектора, в том числе и прежде всего на уровне состояния социальных сред, которые связаны с производством. А кому давать деньги? Кто эти субъекты, которые могут деньги получить, если, например, по предложению Глазева их напечатать в определенном объеме, или если их перераспределить из других отраслей экономики, и даже если их просто перевести из области как раз шоу, о котором мы говорили только что, экономического шоу, спортивного шоу, какого угодно еще, в пользу так называемого реального сектора. А есть ли те субъекты в реальном секторе, которые действительно будут новыми капитанами промышленности? Вот это огромный вопрос.
Давайте тогда к конкретике про заявление. Вот обращает на себя внимание Сергей Иванов, который говорил, выступал на форуме, говорил о санкциях. Говорит, что я бы санкции пока не снимал, что лучше бы, если бы это произошло чуть позже, если бы санкции против России отменили позже, потому что Россия все меньше и меньше ощущает ущерб от введенных санкций, то есть они работают не так, как задумывали их авторы, зато эти ограничительные меры позволяют нашей стране слезть с нефтяной иглы, то есть во многом способствуют этому. И на сегодняшний день 2/3 доходов бюджета не нефтегазовые, это мало, но это колоссальный прогресс и во многом благодаря санкциям. Это действительно так?
Вы знаете, мне даже не нужно придумывать комментарии в ответ на это, потому что только что была новость, которая исчерпывающим образом отвечает за меня. Это новость по поводу того, что наши казахские партнеры переклеивают этикетки, и то плохо, польских яблок, которые нам перепродают. Вот и вся модель, весь механизм ответа на те самые санкции, о которых так долго говорят. Никаких мобилизационных реакций со стороны нашей экономики в ответ на эти санкции я не вижу. Есть цепочка новых схем, связанных с перепродажей тех товаров, которые поступают из Европы. Они поступают, мы их видим на прилавках магазинов. И иногда с теми же самыми этикетками, которые действительно забывают отклеить.
И все-таки нет никакой надежды на то, что
надежда есть всегда. Что же вы так просите меня лишить наших радиослушателей надежды? Нет, конечно.
Есть надежда,
не собираюсь
ничего.
Ну, по крайней мере, нужно научиться переклеивать этикетки правильно.
Так, ну вы научились, а дальше, может быть...
Пока нет, как мы видим.
А с нефтяной иглы мы одну ногу хотя бы спустили? Мы как, или полностью сидим?
Есть масса заклинаний по поводу импортозамещения. Но для того, чтобы осуществить импортозамещение, нужен технологический скачок. А этот технологический скачок предполагает огромную смелость, потому что нужно начать использовать те технологии, которых нет ни у кого, и которые в рамках распределения сил в мировой игре находятся под запретом. Такие технологии существуют, в том числе они связаны с деятельностью наших исследователей. Их надо достать из старых запасников, и сделать ставку на эти технологии. Это единственный, по сути дела, способ.
И мы к этому
и
придем.
И то может оказаться так, что в этих старых пыльных сундуках, на ничего которые нет, мы рассчитываем, ну, если, может быть, что-то и было когда-то, но это уже рассыпалось в прах. Понимаете, проблема еще в том, что недостаточно найти какие-то чертежи, макеты или формулы, позволяющие нам перейти на альтернативные, скажем, виды энергоносителей. Важны люди, которые смогли бы это все осуществить. Смогли бы осуществить и в рамках курирования этого сверху, и смогли бы осуществить это как исполнители. К сожалению, не наверху таких вот людей я не вижу, не
может
на
быть, они еще
уровне
не родились, но если санкции будут продолжаться
их
столь
еще,
долго...
Если они еще не родились, то жить в эту пору прекрасную дальше по Некрасову, сами знаете.
Но если...
Будем рожать. Будем... Что я могу сказать?
Вот.
И радиослушателям так идите и
рекомендуем
рожайте.
Рекомендуем таких людей
не
рожать, которые
нас
из сундуков
идите и
новые
рожайте
технологии вытащат. Ну, хорошо.
А так... может быть, и создадут, и наполнят ими новые
сундуки.
Ну,
тогда нам на руку такие санкции.
Нам пока санкции не на руку. К сожалению, у нас колоссальный кризис.
Мы еще просто так жить,
это как свет далекой звезды. Мы еще до конца не понимаем, каковы последствия этого кризиса. Вот. И поймем, думаю, что как раз к концу лета. И поймут люди, которые будут, например, собирать детей в школу. Вот во сколько обойдется сбор детей в школу, сбор первоклассника. Я думаю, для жителей того, что называют глубинкой, это будет большой проблемой.
Будут покупать наш трикотаж. Будут отечественные яблоки в рюкзак класть.
Главное, чтобы он был. Главное, ну, яблоки осенью еще можно найти. Что касается трикотажа, то он, к сожалению, на деревьях не растет.
Но есть, но вы зря так. Есть и производят одежду в России. Правда, она почему-то дороже в некоторых случаях,
для
чем та, которая привозится.
Да, она производится для выставок, либо же она проигрывает по цене.
Ну давайте, кто импорта заместился? Сейчас попробуем узнать. 7373-948, телефон прямого эфира. Для наших слушателей смс-портал работает. Его номер плюс 7-925-48-948. 7373-948, телефон прямого эфира. Нет, не получилось. 7373-948. Сейчас получится. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот я хочу господину философу все-таки сказать. На том самом форуме, как гром среди ясного неба, прозвучали слова нашего президента. Производительность труда. Вот так. Спасибо.
И что?
Это как... Они бы не прозвучали в
ну,
каком-то
достали другом
случае.
Тоже из сундучка с полуистлевшими советскими... понятиями политэкономическими достали слово райтеры нашего президента, подсказали ему, ну и что, собственно,
глубины
что хотел
не
сказать.
Видите.
Ну, я думаю, что я просто реагирую, я насколько, так сказать, не вижу глубины у того, кто задает вопрос, так и отвечаю, собственно. Так сказать, как спрашивают, так и отвечаю.
7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Приятно, гость и так далее. Ну, кстати, можно привязаться и к реплике Плебса из народа. Действительно так. Производительность труда является таким неброским, но очень важным показателем того, чего мы достигли. В несуществующее время, вчера и завтра, она у нас, конечно, великая. Она примерно в 10 раз отличается от западноевропейской. Это говорит, так сказать, в пользу, к сожалению, жестокой системы капитализма. В России никогда его не было, особенно в последние 25 лет. У нас нет другого выпада. Можем ли мы пассионарно прийти к капитализму со всеми его издержками? Я не знаю. Хотелось бы узнать мнение вашего гостя.
Скажите, а вы импорты заместили за последнее время?
Я всю жизнь работаю в экономике и скажу так. Наша трагедия, и никакое там импортозамещение здесь ни при чем, в том, что мы не являемся субъектами права, никто. Вот субъектность права, отсутствие право в стране, которое является первичным для любого производства, для любого импортозамещения, убивает все. Дело в том, что феодализм, который все больше нас нагнетает.
Ну, это общие какие-то реплики, спасибо. Я, конечно, мы послушаем комментарии от Андрея Ашкерова, но вот право не дает, отсутствие права не дает развиваться нашей экономике.
Ну, какой-то набор либеральных фразеологизмов, вот, да, патриотических, причем образца 90-х. Я не думаю, что здесь есть что-то, что нужно комментировать.
7373948, телефон прямого эфира. А вы-то заместили, спрашиваю я у тех, кто нам дозванивается.
Алло.
Здравствуйте.
Да. Добрый день.
Добрый.
Игорь Владиславович, город Москва.
Игорь Владиславович, значит, вы одеваетесь в российских производителей?
Да.
Ой, убавьте радио, пожалуйста, да, слушаю.
Да, убрал. Угу. Значит, что импортозамещение? Полтора года назад просто вот в ладоши хлопали, радовались. Фармацевтика у нас отечественная. И вы знаете, чего-то как-то через пень-колоду.
А вы к фармацевтике имеете непосредственное отношение. Ну, давайте конкретные примеры. Вот мы в общих фразах сейчас утонем.
Ну, вот смотрите, ну хорошо, все равно мы должны пойти от общего к частному. На мой взгляд, у нас сложилось за последние 10 лет назад уже, где-то за последние 10 лет у нас сложилась вот экономика рентного типа, которую мы построили, может быть, подсознательно с 91-го года строили и построили, возможно, не желая этого. То есть я имею в виду не только ренту, которую получает бюджет от сырья, но и то, что люди какие-то сделали производство, и какие-то, значит, эти самые различные торговые павильончики, еще чего-то, и перестали их развивать. Они говорят, все, мы 10, 15, 20 лет это строили, мы хотим просто пожить. Понимаете, и вот эта вот вся система, она достигла потолка. Она не имеет шансов на развитие. Вот здесь что-то надо менять.
Спасибо. Андрей Юрьевич.
Ну, я думаю, что во всем виноват писатель Булгаков, который всех подсадил на эту идею домика, увитого плющом, как символа счастья. У мастера, правда, это счастье случилось посмертно, а вот наши сограждане, они это счастье себе отстраивают при жизни, и это очень показательно, потому что посмертное счастье мастера, человека, достигшего вершин мастерства, заметим, не случайно он так назывался, посмертное счастье становится прижизненным, его формулой, формулой прижизненного счастья. Все обустраивают в свой вот такой домик, который одновременно становится склепом, потому что если мы заимствуем у кого-то посмертное счастье, значит, мы строим этот дом как склеп. Вот правильная интуиция у последнего слушателя. Вопрос даже не в том, что люди хотят просто пожить для себя, хотя это довольно точное высказывание, которое выражает умонастроение. Вопрос в том, что действительно люди при жизни хотят обрести какое-то посмертное счастье по определенной модели. Это очень коварный замысел, который всегда будет оборачиваться против тех, кто пытается его достичь.
Про производительность труда. 709-й слушатель пишет, что сельское хозяйство у нас осталось. Кроме него, правда, ничего, но оно есть. Сельское хозяйство.
Ну, видимо, этот слушатель, он никогда не выезжал в среднюю полосу и не смотрел, в каком состоянии находятся наши деревни.
Вы смотрели?
Ну, слушайте, для этого не нужно предпринимать героических усилий. К сожалению,
но
огромное количество
воочию
мертвых деревень. Конечно, конечно, я видел воочию. Огромное количество мертвых деревень. Есть штучные примеры того, как люди пытаются что-то делать. Они встречают, кстати, огромное сопротивление на местах тех людей, которые, вот, по выражению нашего другого слушателя, как раз хотят пожить для себя. Вот когда на земле осуществляется активность для других, она встречает сопротивление тех, кто как раз хочет на земле пожить для себя. Это жесточайший, кстати сказать, конфликт. И, собственно, он описывает очень серьезно, очень, так сказать, очень описывает ту ситуацию, с которой мы столкнулись на селе. Какая там производительность? Да, есть несколько агрокомплексов, которые действительно выпускают продукцию по мировым лекалам и в соответствии с мировыми стандартами. Есть какие-то штучные примеры фермерских хозяйств. И между вот этими двумя моделями пустота, ничего нет. Понимаете, и, так сказать, мы же не зря говорим о польских яблоках, которые мы получаем из Казахстана. Яблоки — Это тот, собственно, фрукт, который здесь является одним из основных, не ананасы. Никто не упрекает, что на селе у нас не выращивают ананасы, хотя во времена Алексея Михайловича умели выращивать, по крайней мере, в хозяйстве царя.
Посмотрим, может быть, мы и перейдем к ананасам. Спасибо огромное. Андрей Ашкиров, философ, писатель, был гостем программы «Пиджаки» на радио «Говорит Москва». Вам спасибо. До
свидания. И вам спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –